Я приглашаю снова вас к Священному Писанию. У нас сегодня продолжение беседы, это вторая беседа. Мы говорим о свободе христианина. И снова пред нами текст, который уже звучал в прошлый раз. Это Евангелие Иоанна, глава 8, с 31 по 36 стихи. Сегодня вторая беседа, если Бог подлит жизнь, то следующий четверг у нас будет третья заключительная беседа, и она будет посвящена вопросу, все ли можно делать верующему, что не является грехом. Об этом будем говорить в следующий раз, это также связано напрямую с темой, о которой мы сегодня говорим. Прежде чем мы снова обратимся к нашим рассуждениям, напомним одни очень важные мысли. То, о чем мы говорили в прошлый раз, сегодня будем говорить, если Бог продлит жизнь, в следующий раз, оно относится к верующим людям, которые пришли к Богу. То есть, фактически, это начатки учения, если так можно сказать. Когда Павел пишет послание к евреям, главу 6, там интересные мысли, он перечисляет определенный список учений и говорит, все это начатки учения. То, о чем мы говорим, оно как раз-таки к начаткам учения относится. Вы помните, с чего начинается текст, который мы с вами в прошлый раз читали. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». То есть только люди уверовали, только уверовали. И на что он фокусирует их главное внимание? На свободу. Свободу во Христе. В прошлый раз мы говорили о том, что у человека на земле нет и не будет абсолютной свободы. У него есть только свобода выбора. Я бы хотел, чтобы вот эту мысль мы оставили в нашей памяти. Это иллюзия, это обман, когда человек думает, что он свободен. Я свободен от этого влияния, свободен от этого влияния, я вот это, от этого свободен. Много приходилось соприкасаться с людьми, которые имеют зависимость, либо наркотическую, либо алкогольную. И что самое интересное, человек может быть просто в стелечку пьяный и говорит, я свободный. Обратите внимание. То есть вот так называемая эта свобода, она закрывает сознание человеку, и он, находясь в самом настоящем рабстве, думает, что он свободный. Почему он так думает? Так легче жить. Когда скажешь, что я раб, оно как-то неудобно. А вот говоришь, я свободный, но сам себе внушаешь и думаешь, что ты свободный. У человека есть только одно право выбора. Когда он этот выбор совершает, то он становится, входит в определенные отношения с тем, что он избрал. Много мы говорили в прошлый раз о том, что у людей сегодня существуют разные представления о свободе. Наверное, вы уверующие, в том числе людей, и, наверное, для вас очевидно то, что мы с вами выбрали библейское направление в нашем размышлении. Мы не говорим о том, делай все, что хочешь. Мы не говорим о том, вот ничего здесь в церкви не запрещено, делай все, что хочешь, друзья. Когда мы говорим о свободе христианина, то вот этим размышлениям просто нет места. Они лишние. Об этом верующий человек просто... И не надо зря тратить время, чтобы говорить об этих вопросах. Когда мы говорим о свободе, Библия поднимает вопрос свободы человека, то эта свобода всегда исключительно от греха, и это свобода во Христе, и все. Свобода христианина, это не означает делай все, что хочешь. Свобода христианина в библейском понимании – это свобода от греха и пребывание во Христе, свобода именно во Христе. Вне Христа свободы для человека не существует. Мы также говорили о том, что человек, он всегда зависим. Как бы мы сегодня дискутировали, не спорили, вы вправе, друзья, думать и представлять то, как вы считаете нужным данный вопрос. Библия четко дает нам понять одну простую истину, что человек всегда зависим, но одновременно быть зависимым от двух источников он не может. Христос прямо сказал, вы не можете служить одному и другому. Если человек не зависим от Бога, то он зависим от греха. Если он не зависим от греха, то он зависим от Бога. Это всегда надо понимать, что Библия представляет для человека свободу. Свободу человека, как свободу от греха, и никак иначе. Потому это очень важную мысль Христос обращает именно к кому? К уверовавшим людям. Вот те, которые только что пришли к Богу, которые только что, у каждого была разная причина, разные обстоятельства, которые побудили их к тому, чтобы уверовать во Христа, что нужно знать уверовавшему человеку, уверовавшему во Христа. Нужно знать, что есть свобода. Поэтому сегодня об этом говорим. Для кого-то это напоминание о том, чтобы просмотреть свой жизненный путь. Кто-то из нас десятки лет тому назад покаялся. Кто-то год, два, три назад покаялся. Реальный вопрос, который звучит сегодня ко всем людям. Можем ли мы сказать, что мы свободны? Можем ли мы сказать, что мы свободны от греха? Мы коснемся сегодня очень многих серьезных вопросов, которые тоже заставят нас очень серьезно посмотреть на себя. Если Христос посчитал нужным сфокусировать внимание у верующих именно на свободе во Христе, это очень и очень важно. Это очень важно. Напомним одну простую мысль о том, что простая, она открыта в Священном Писании, но вместе с этим очень важная мысль, что верующим может называться только тот, кто пребывает в Слове. Так сказал Христос. Если пребудете в Слове Моем, только тогда вы истинно, то есть настоящие, подлинные ученики, то есть христиане. Итак, продолжаем с вами рассуждение. Текст уже известен для нас. Две важные мысли. Истина сделает вас свободными, и если Сын освободит, только тогда вы будете истинно свободны. Мы продолжаем рассуждение об этих очень важных истинах. Сегодня у нас еще одна очень важная, у нас три темы, которые мы сегодня, три раздела, которые рассмотрим. Первое, это настоящая свобода дается посредством познания истины и подчинения ей. Второй раздел, практическое обретение этой свободы, то есть как эта свобода как ее можно приобрести. И третий, тоже очень важный раздел, почему христиане избегают греха. Вот эти три темы, которые сегодня мы вместе с вами рассмотрим. Итак, первое, настоящая свобода дается посредством познания истины и подчинения ей. Две очень важные мысли здесь мы вместе рассмотрим. Первое, свобода во Христе не означает, что спасенный человек может свободно жить по своей воле. Свобода во Христе не означает, что делай все, что хочешь. Вот что тебе хочется, что в голову взбрело, что на ум пришло, это делай. Это не свобода. Если человек живет потому, что ему хочется, вот ему понравилось, это не свобода, это рабство. Библия четко об этом говорит. Давайте обратим внимание на текст Писания. Братья помогут нам его высветить. Ефесянам 2 глава. Здесь же вот в нашей этой информации. Мы уже этот текст рассматривали. Первые три стиха послания к Ефесянам 2 главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Обратите внимание, дальше. «Между которыми», о чем только что Павел писал, «между которыми и мы все жили некогда, как по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Обратите внимание. Когда человек попадает в мертвое состояние, когда Бог, какого человека Бог называет мертвым? Того, кто, вращаясь среди тех отступников, обратите внимание, сам выполняет желания плоти и помыслов. Это серьезный текст, который подтверждает то, о чем мы только что сказали. Свобода во Христе, это не означает, что вот что мне нравится, что я хочу, то я буду делать. Это рабство, и более всего, давайте добавим, вот именно это рабство, оно приводит к трагическому результату, какому человек мертвый. Мы мертвые как? По преступлениям и грехам вашим. Почему мы делали преступления и грехи? Потому что хотели этого. Итак, мои желания, жизнь по тому, что я хочу, она приводит меня к мертвому состоянию. Это то, на что Библия обращает серьезное внимание. Поэтому свобода во Христе, она ставит серьезнейший вопрос. Даже точнее сказать, не вопрос, она полностью перечеркивает, исключает жизнь по своему желанию. Свобода во Христе и действие, делаю, я делаю то, что я хочу, ничего общего между собой не имеют. Это взаимно отталкивающие величины. Никогда их нельзя примирить с собой. Это первая важная мысль. Свобода во Христе не означает, вот делай все, что ты хочешь. Если ты делаешь все, что ты хочешь, то вот именно это Библия называет рабством. И конец этого рабства – мертвое состояние. Текст Писания уже был процитирован. Второе здесь очень важно. Первое, повторим, что свобода во Христе не означает делай все, что ты хочешь. Вторая важная мысль. Свобода во Христе, то есть свобода во Христе не есть жизнь по своей воле. Но свобода во Христе, вторая мысль, это есть нечто другое. И на этом обратите внимание, что такое свобода во Христе? Это реальное и добровольное подчинение своей воле, воле Божьей. Свобода во Христе – это добровольное подчинение моей воле тому, что хочет Господь. Вот это свобода. Вот это реальная подлинная свобода. Только через это можно по-настоящему ощутить себя свободным. Это не праздные слова, не праздные мысли. Насколько тяжело человеку и сегодня, даже с опытом верующему человеку, тяжело бороться с грехом. Я думаю, что я не ошибся. Когда человек реально свободный во Христе, когда он чувствует себя свободным в том, что он грех не будет делать. Он победил грех, обратите внимание. Дальше уже будет следующий этап, который Библия называет умирание для греха или сораспятие Христу, о чем как-то несколько месяцев назад мы с вами имели беседу. Итак, реально внутреннюю свободу человек ощущает только тогда, когда он подчиняет себя воле Господней. Мы чуть позже будем говорить о практической реализации этого. Давайте обратим внимание на текст Писания в подтверждение нашей мысли. Снова текст, который мы читали, Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Мы об этом с вами рассуждали и говорили дальше. И вот это «и познаете истину», и вот эта истина, она сделает вас свободными. Свободными в библейском понимании, а Библия права. То есть, говоря о свободе, Господь указывает на абсолютное состояние свободы, обратите внимание, от чего? От греха. Человек не должен греху. Он не боится греха. И он свободный от него. Это первая очень важная мысль. Настоящая свобода дается посредством познания истины, подчинения ей. Повторим, это свобода во Христе не означает жить по своей воле, но это означает свою волю подчинить Христу. Второй раздел, на котором обратим внимание, практическое обретение этой свободы. Каким образом это происходит? Каким образом происходит практическое обретение этой свободы? Важно отметить, что когда человек получает рождение свыше, покаяние, уверование, у него меняется мышление, меняются ориентиры. Почему человек поменял мышление? Потому что увидел что-то лучшее, не правда ли? Вот то, что его привлекало, то, что, против чего он просто не смог противостоять. Как Иеремия пишет, «Ты влек меня, и я увлечен тобою». Невозможно против Божьей любви устоять. Человек ощутил Божью любовь. Самая важная вот деталь этой любви в том, что даже людей, от которых все отворачиваются, Бог к ним протягивает свою руку. Бог помышляет, как Ветхий Завет говорит, чтобы не отвергнуть и отверженного. В книге Царств мы находим эти слова записаны. Даже если все люди отвернулись, Бог обращает внимание такого человека. Я думаю, что многим из вас приходилось иметь серьезные разговоры, беседы с людьми, которые очень запутались в своей жизни. И причина вот этого печального состояния большей частью кроется не в том, что они настолько запутались, что там вообще никакого нет выхода, а в том, что когда они оказались в этом запутанном состоянии, сатана внушает им одну мысль. Она для сатаны очень важная. Ты самый последний грешник, ты никому не нужен, от тебя жена отвернулась, дети отвернулись, от тебя все отвернулись, кому ты нужен? Это самое, это, как мы говорим, контрольный выстрел, который сатана делает. Когда он уже поработил человека, а теперь все, ты никому не нужен. Следующий шаг какой, как вы думаете? Ну какой, если ты никому не нужен? Какой? Не мешай людям жить, уйди с этой земли. И вот эту истину, когда начинаешь говорить человеку, вы знаете, человек начинает плакать. Меня, такого преступника, Бог любит, кому я нужен? Неужели? Это реальная истина. Это библейская истина в том, что когда человек ощущает Божью любовь, когда он понимает, что есть выход, а выход всегда есть в Боге, всегда. И вот на этот выход всегда надо нацеливать сознание человека или мое сознание, если я нахожусь в тяжелом состоянии. Когда человек соприкасается с библейской истиной, получает рождение посредством этого, вот тогда он понимает, что раз он пришел, раз он уцепил к Богу, уцепился, ухватился за эту надежду, за Христа, он начинает ценить этой надеждой. Он начинает ценить отношениями со Христом. И вот именно эти отношения, они побуждают его к тому, чтобы больше внимания уделять тому, ради чего он поменял свое мышление. Разумный человек понимает, что если он поменял мышление, то есть он жил без Бога, теперь он пришел к Богу, он понимает, что это неправильно, даже логически. Если ты пришел к Богу, жить без Бога, это же преступление. Это достаточно опасное состояние, и думаю, что разумный человек с этим обязательно согласится. И именно вот это вот состояние, это состояние побуждает его действительно ценить Христом. Если он пришел ко Христу, если он получил свободу, вот действительно освободил Христос его от греха, он начинает ценить вот этим состоянием. Он тянется к Богу, и по мере своего роста во Христе, по мере своего роста во Христе, он растет в этой свободе. Он растет в этой свободе. И вот этот процесс духовного роста в свободе Христовой, он имеет две стороны. Давайте мы на них обратим внимание. Вот на эти две стороны роста, пребывания, вот практической реализации или применения этой свободы. Первое. Пришедший к Богу человек, уверовавший в Него, все больше и больше узнает Христа и Его волю. Позвольте снова на этом акцентировать наше внимание. Как важно человеку правильно представить библейскую истину. Чтобы не было там примеси деноминаций, примеси взглядов отдельного человека, какого-то мировоззрения, идеологии, каких-то, может быть, так, ты покаешься, мы тебе многое сделаем, какой-то рекламы, подкупа какого-то, бартера какого-то духовного. Как важно человеку прямо указать на библейскую истину, на Христа. Если человеку от начала неправильно представили Христа, очень много потом надо будет приложить усилий, если человек захочет, пожелает действительно иметь живую встречу со Христом и в нем возрастать, сколь много надо приложить усилий, чтобы неправильное представление о Христе изменить на правильное. Поэтому это большая ответственность ложится на всех тех, кто другим свидетельствует о Христе. Как вы свидетельствуете? О чем вы говорите? Вы говорите, что наша церковь самая лучшая? Вы говорите о том, что наша деноминация самая лучшая, а все остальные погибшие? О чем вы говорите? Или вы говорите, смотри, какой я хороший, у меня все хорошо, дом, машина, зарплата. О чем вы говорите? Или вы реально указываете на живого Христа? Мы говорили о том, что для того, кто свидетельствует о Христе, будьте внимательны, это главная задача для церкви. Идите проповедуйте. Но очень важный момент, каким образом, как люди представляют Христа? Ответственность христианина, если сказать, как правильно донести весть о Христе, она прежде всего должна в сознании формироваться. Ты не можешь быть посредником и представлять интересы грешника Богу и наоборот. Твоя задача указать на Христа и уйди в сторону, не мешай, пусть Бог с ним работает. Вот что очень важно, друзья. Если человека приучили к тому, что как с любой проблемой беги там, к пастору, к диакону, к служителю, к какому-то другому человеку, вот такое его представление о Боге. Как какая-то тревога, куда он бежит? Человеку бежит. Это неправильное представление. Значит, ему неправильно представили Бога. Он по сей день живет посредниками. Ему нужен кто-то, которому он выплачет душу, а потом тот, он, его интересы будет представлять Богу. Друзья, не будьте посредниками. Не будьте посредниками, когда представляется весть о Христе. Укажите на того, кто есть все во всем. И отойдите в сторону. Покажите то, кто он есть действительно. И научите, посодействуйте человеку в том, чтобы он все свое внимание обращал не на людей, не на поведение людей, что является очень часто большим препятствием, обращал внимание на Христа, потому что Христос освобождает, и никто другой. И если человек действительно, придя ко Христу, получил это освобождение, вот тогда он ко Христу и будет тянуться. Если его люди освободили, обратите внимание, он к людям будет тянуться. В итоге у него будет катастрофа в жизни, не сегодня, не завтра, не завтра, послезавтра. Если неправильно представлена весть о Христе, он не будет тянуться ко Христу. Поэтому насколько важно, выполняя великое поручение Христа, проповедовать другим о Христе, делать это правильно. Правильно мы это можем делать тогда, когда мы понимаем, как это надо делать. Поэтому не торопитесь, друзья, с этими заявлениями. Мы сейчас будем организовывать миссионерские поездки. Мы туда, туда, туда. Подождите, вы готовы ехать? Мы ставим пред нашей церковью серьезную задачу. Мы понимаем, что мы призваны возвещать весть Евангелия другим. Но задача наша в чем заключается? Здоровые, радостные дети Божьи способны повлиять на мир. Сначала это Божье дитё, здоровое, правильно взросшенное, правильно сформированное, вот тогда оно правильно может влиять, правильно доносить весть Евангелия, без всяких примесей, без всякого суррогата. Друзья, подумайте об этом очень серьезно, это серьезнейшие мысли. На мой взгляд, вот в этом кроется и ошибочность многих евангелизационных кампаний, очень многих евангелизаций, что мы пытаемся сразу решать глобальные вопросы. Ты сам лично со Христом встретился, нет? Или только поздоровался и ушел в сторону? Ты живешь со Христом или нет? Если ты со Христом не живешь и им самим не живешь, ты не можешь сказать другим, насколько это превосходно и красиво жить со Христом и во Христе. Но когда указано человеку весть о Христе правильно, вот тогда он ко Христу тянется, но не к людям тянется. Не хорошему обществу. Я хочу быть членом вашей церкви, потому что у вас здесь такие нормальные, порядочные люди. Не дерутся, не ругаются, не ругаются. Неправильное представление, друзья. Это нормальное состояние, когда верующие живут порядок, ведут порядочный образ жизни. Но, друзья, если только поэтому человек желает присоединиться к обществу, помогите ему этого не делать, пока он сознательно не придет к покаянию перед Богом. Отговорите его входить в это порядочное общество. Это будет неправильный приход к Богу. Итак, мы поднимаем очень серьезные, друзья, вопросы, о которых мы просто обязаны говорить. Верующий человек, получивший свободу, он больше и больше познает того, кто ему от начала был представлен, и познает его волю. Павел пишет в послании к Колоссянам: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали», о чем? О Христе, «не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Чем более возрастаешь в познании Бога, у нас была отдельная тема познания Бога. Чем более возрастаешь, тем более понимаешь, насколько действительно основательно, глубоко основательно твоя свобода. Потому что она кроется не в том, что тебя закодировали или зашили, ты теперь курить пить не будешь. Она кроется в том, что Бог источник твоей свободы. И если Он тебя освободил, никакого там кодирования больше не нужно. Он свободен, освободил тебя. И чем больше ты тянешься к Нему, тем больше понимаешь, кто есть тот, кто тебя освободил. Вспоминайте, если порожденного, Иоанн пишет об этой истории, И когда получил он исцеление, потом встречается со Христом. Христос говорит в храме, он говорит, ты больше не грешишь, чтобы с тобой вот, не случилось чего худшего. И он даже не знал, но как-то так интересно получилось, что, говорит, а кто он, этот Христос? Говорит, я с тобой разговариваю. Помните, интересный такой момент. Я с тобой разговариваю. И тот тронут был вот это, действительно этим вниманием. Вот чем больше человек соприкасается со Христом, тем больше он видит красоту в нем, превосходство в нем, и у него больше и больше формируется желание быть с ним, потому что это просто несравненно лучше. Это очень важная мысль. Библия содержит в себе множество практических истин, которые открывают волю Божию. Вот по мере того, как мы познаем волю Божию в нашей жизни, стремимся познать ее, стремимся выполнить ее, мы более и более утверждаемся в свободе. Итак, один из важных моментов, как практически можно оставаться в этой свободе, друзья, стараться постигать волю Господню и эту волю делать своей волей. Господи, как хочешь Ты? Мы сейчас в нашей церкви готовим серьезные документы, и вероучение, устав, это естественно, идет такой процесс очень важный. Я соприкоснулся с одним документом, который зародился в славянском баптизме очень давно, практически около 100 лет назад, 7 баптистских принципов, составленных Яковом Яковлевичем Винцем, 1924 год. Я думаю, что это один из документов, который мы также хотим предложить нашей церкви, для того, чтобы мы тоже базировались на этих взглядах. Это очень важный документ. И вот в одном из своем пункте, в этом документе Винц пишет следующее. Мы категорически должны отказаться от всего, на что мы не можем сказать «так говорит Господь». Это очень сильное заявление. Если на что-то мы не можем сказать «так говорит Господь», оно не наше. Смелый шаг? Смелый. Когда реально понимаешь, кто есть Господь, и что значит быть с Ним, вот тогда все то, что с Богом не согласуется, очень легко вот так будет отбрасываться в сторону. Вот она свобода во Христе. Вот чем больше понимаешь Его волю, тем больше понимаешь, насколько ты действительно свободный. Давайте пойдем далее. Это первый момент, который мы рассматривали. Верующий, получивший свободу, все больше и больше познает Христа и Его волю, как практически может в этой свободе пребывать. Второй момент очень важный. Вот пребывание во Христе, верующий, пребывая во Христе, получает навык, опыт появляется у него. Это тоже важный момент, тоже очень важный момент. Следующая важная ступень свободы во Христе – это практика христианской жизни и христианских решений. Оно не сразу приходит, друзья. Интересно, Павел пишет, послание к евреям, «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены». Обратите внимание, к развлечению добра и зла. Оно не сразу приходит. Здесь следует сразу отказаться от того, что если я прочитаю пару хороших книг, закончу пару семинарий, получу хорошее образование, докторскую степень по богословию, то у меня будет все супер уникальное. Все, я буду все понимать. Друзья, нет. Пребывание во Христе, возрастание в познании Бога связано исключительно с навыком христианской жизни. Чем более человек понимает, что такое воля Господня и стремится ее исполнять, тем более вот в этом он приобретает навык. Друзья, важный момент, послушайте, пожалуйста. Вот этот навык приобретается в ежедневной жизни. Каждый день нам приходится делать десятки, а то и сотни решений, не правда? По любым вопросам, купить, не купить, сказать, не сказать, позвонить, не позвонить и так далее. Скажите, пожалуйста, вы когда-то вот попытались хотя бы посчитать, сколько решений в день вам приходится делать? Это первый вопрос. Второй вопрос, а сколько решений из тех, которые вы приняли, они согласованы с Богом? Ой, страшно становится. И это правда. Мы очень часто опираемся на себя. Давай. Подождите, друзья. Вот чем более человек тянется к Богу, тем больше он нуждается в Нем. Я ничего не буду делать, если на это дело Господь не благословит. Правильное решение. Не сразу к этому мы придем, друзья. Но это правило жизни. Я ничего не буду делать, что Бог не благословит. Это правильное правило жизни. Но к этому надо прийти. Если поставим эту цель, это действительно поможет нам более и более освобождаться от зависимости, и что самое главное, видеть, насколько опасны мои желания. Мы цитировали текст из послания к Ефесянам, исполняя желание плоти, куда мы пришли? В мертвое состояние. Поэтому, друзья, наши решения, которые мы принимаем десятками, сотнями каждый день, они не безобидны. Они продиктованы чем-то. Почему я хочу сделать вот это? Вы никогда не задавались вопросом? А для чего это надо? А почему я хочу поехать туда? Почему хочу сказать вот это? Вы никогда об этом не задумывались? Это все мотивация, это все связано с какими-то причинами. И есть какие-то причины, почему вы одно делаете, второе, одно говорите или другое. Если на вот все наши решения мы будем поставим перед собой фильтр, или простите, ну, что хотите, там, сетку какую-то, там, какое-то ограничение словам моим, глазам моим, ушам моим, я ничего не буду слушать. На что Господь не одобрит. Я ничего не буду видеть, что Господь не одобрит. Я ничего не буду говорить, что Господь не одобрит. Я ничего не буду делать, что Господь не одобрит. Это правильное решение. Это правильное решение. Поставьте эту задачу перед собой, хотя бы завтра, друзья. И именно вот эта задача покажет, насколько вы или я рабы своих желаний. Потому что каждое решение будет вызывать бурю во мне. А почему я не могу это сделать? Стоп, ты же сказал, что как хочет Господь. А почему? А что здесь плохого? Вы увидите, насколько ваша природа, она или сильна, или не сильна. Как правило, она сильна. Вот проявляется в нас. Давайте поставим перед собой эту задачу. Я ничего не буду делать, если этого Господь не благословит. Итак, приобретается все практическим навыкам. Я думаю, вы хорошо понимаете, взять простой пример человека, который получил хорошее образование, допустим, хирург. Но закончил хорошо, отлично защитил, получил самую высшую степень, A+, по всем у него там предметам, по всем курсам. Скажите, пожалуйста, вот хирург с дипломом пришел в госпиталь, ему доверят операцию? Нет, конечно. Но порезать кого-то можно, там резать нельзя, там лечить надо. Он должен побыть с кем-то рядом к тем знаниям богатейшим, надо полагать, которые он мог получить, когда обучался, добавлено должно быть что? Практика, обратите внимание. Будьте внимательны. Изучение Библии не аннулирует, не убирает в сторону практику христианской жизни. Потому важнее здесь, с одной стороны, это очень хорошо заполнять свою память, заполнять свое сознание Словом Божьим. Мы об этом говорили, жить Словом, быть наполненным Словом. Но важный момент – практиковаться. Не просто заучивать, не просто хорошо знать Писание, а действительно практиковать это в реальной жизни. Итак, друзья, давайте возьмем маленькое домашнее задание, хотя бы на один день, а потом посмотрим, стоит, не стоит дальше делать. Но если мы возьмем его, завтра буквально мы ощутим, насколько мы подвержены своим похотям, стремлениям и желаниям. А домашнее задание простое. Я завтра ничего не буду делать того, что Господь не одобрит. Давайте попробуем прожить один день. А потом выберите время. Пообщайтесь с муж с женой, жена с мужем. Друзья, подруги, пообщайтесь, поделитесь немножко о том, что у вас происходит. Я не сомневаюсь в том, что то, что завтра произойдет, если кто-то пожелает выполнить вот это вот домашнее задание, оно побудит нас еще больше искать Господа и защищенности в Нем. И покажет, насколько мы, при всем том, что давно верующие, считаем, что мы порядочные люди, насколько все-таки мы еще очень и очень слабые. Слабые даже по отношению к самого себя, не говоря по отношению к другим. Давайте пойдем далее. Следующий очень важный момент, последний раздел, который мы сегодня рассмотрим. Почему христиане избегают греха? Почему христиане избегают греха? Ну, давайте оговоримся, скажем прямо, не потому, что в церковном уставе запрещено это. Не потому, что за это будут церкви наказывать. Есть другие серьезные причины, почему верующие, а кто настоящий верующий, мы из этого исходим, кто в слове пребывает, почему верующие, почему христиане, почему ученики Господа Иисуса Христа, почему они не делают греха. Во всяком случае идет борьба. Почему они не склонны делать этот грех? Первое, что важно опять напомнить, что Евангелие, которое услышали они, Евангелие благодати, оно освобождает их от греха. Это первое очень важное. Почему подлинно пришедший к Богу человек, он не делает греха? У него интереса нет делать грех, потому что Христос его освободил. Вот то Евангелие освобождения, Евангелие благодати, оно освободило его. Человек реально понимает, что опирается он абсолютно на праведность Христа. Он получил спасение исключительно потому, что Христос умер за него, но не потому, что он праведный. То есть основание его упования на это праведность Христа, но не его личная праведность. Давайте обратим внимание на текст Писания, достаточно сильный. Это важно подтверждать эти серьезнейшие вопросы именно Священным Писанием. Обратимся к посланию к Римлянам, главе 6, и несколько стихов прочтем вместе с вами. Павел пишет, 6 глава, с 12 стиха. Итак, да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Обратите внимание, мы же не под законом. Павел прямо говорит, никак. Неужели вы не знаете, что... Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Если вам нравятся фильмы, вы добровольно отдали себя этим фильмам. Чьи вы рабы? Рабы этих фильмов. Рабы наркотиков, рабы денег, рабы чего-то. Если вы отдали себя, вы рабы. Это заявление Священного Писания. Далее. Кому вы повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, предоставили себя. Благодарение Богу за то, что вы увидели, что есть Христос, есть благодать, и вы полностью себя предоставили. Это действительно слава Богу, что Бог действительно дает эту свободу. Вторая важная мысль. Библия говорит о следующих причинах для того, чтобы не делать грех. Библия говорит о причинах, почему не надо делать грех. Несколько мыслей очень важных. Первое. Это противно новой природе верующего человека. Он новый человек. Во Христе мы новое творение, обратите внимание. Поэтому делать грех – это противно. Вам что-то в жизни противно делать, друзья? Наверное, что-то противно. Есть такое, да? Так вот, вот это отношение к тому, что вам противно, примените сюда. Противно мне делать грех. Можете ли вы сказать, что вам противно делать грех? Исполнять желания плоти. Если человек действительно получает свободу во Христе, ему противно делать грех. Он не просто не хочет, ну ладно, уж завтра, послезавтра. Противно, это, простите, мне это не нравится. Это не мое. Я совершенно об этом не думаю. Меня к этому не влечет, меня к этому не тянет. Это интересная достаточно мысль. Смотрите, что пишет Иоанн, 1 Иоанн 1:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Слово «правда» – правильное. Не любящий Бога, он не делает правды. Любящий Бога убегает от того, что неправильно перед Богом. Почему? Новая природа. Новая природа. Друзья, я думаю, эта мысль для вас понятна. Если вы никогда, допустим, ну, не делали какого-то преступления, видишь, оно мерзко, допустим, уничтожать, убивать людей, проявлять насилие над ним, говорить, это низко, это подло, я никогда этого делать не буду, вам это противно. И большинству порядочных людей это действительно противно. Так вот, почему верующий не хочет делать грех? Ему противно. Он не вмещает это что-то чужое, это инородное. Он не свой, если он сделает это, он просто себе не будет находить места. Это проявление новой природы. Почему верующий не делает греха? Потому что это противно его новой природе. Второе очень важное, Верующий не грешит, потому что он знает, что если он согрешит, его будет судить совесть. Почему верующий не делает грех? Библия об этом говорит, его будет судить совесть. Совесть – это инструмент контроля, который дал Господь. Когда человек становится верующим, его совесть, она настраивается на Божью программу. Если человек неверующий, не имеет мира с Богом, у него есть совесть. Но эта совесть нацелена на что? На высшие моральные стандарты общества. Когда человек приходит к Богу, то эта совесть, она остается, но она перепрограммируется уже на Божьи стандарты. Поэтому если человек делает грех, тем самым нарушает Божьи стандарты, вот этот контроль, который Господь посылает, он не дает ему покоя, он тревожит его. И верующий знает, что если он сделает грех, совесть обязательно будет судить его. Это один из тоже инструментов, которые Бог использует для того, чтобы человека предостеречь от греха. Павел пишет в послании к Римлянам 2:13. «О чем свидетельствует совесть их? И мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И второй текст, очень важный, 1 Иоанна 3:20. «Если сердце осуждает вас, то коль мне паче Бог, потому что Бог больше сердца и знает все». Итак, если совесть нас осуждает, это серьезный сигнал, это показатель того, что что-то в твоих отношениях с Богом неправильно. Поэтому лучше остановись, лучше остановись. Христианин, имеющий не раскаянный грех, а именно за нераскаянный грех совесть и судит, он не может быть действительно счастливым и свободным. Человек, христианин, имеющий нераскаянный грех, он не может быть свободным. Он не может быть счастливым. Почему? Одна простая причина, потому что его совесть судит. Может ли человек быть свободным или счастливым, когда его совесть судит? Как вы думаете? Чисто даже логически. Никогда. Никогда. Поэтому, друзья, если внутренне, если есть грех, который вы не исповедали, может быть, долгие годы, поверьте, что вы никогда не можете быть счастливыми и свободными, пока с этим грехом вы не расстанетесь, пока он Христу не будет представлен. И последний небольшой раздел, с некоторыми пунктами мы рассмотрим и будем молиться. Почему еще верующие не делают греха? Грех несет с собой опасные последствия. Грех несет с собой опасные последствия. У греха всегда есть последствия. Запомните, друзья, не обманывайтесь, не позволяйте сатане обмануть вас и обольстить, уведя в сторону. Грех, который вы совершили, он никогда не будет просто нейтральным. Вот лежит бумажка на дороге, никто ее не поднимет, и она никому ничего, никакой беды и проблем не делает. Никогда грех так не действует. Грех – это всегда разрушающее твою личность, причем всю, дух, душу и тело. Любой абсолютно грех, любой, он имеет опасные последствия. А раз он имеет последствия, обратите внимание, первая важная мысль здесь, вот говоря об этих последствиях, какие последствия грех имеет, какие последствия? На некоторые обратите внимание. Первое, мы не сможем приносить добрые плоды. Это последствия греха. Мы не сможем приносить добрые плоды. Результат нашей жизни будет неприятным для нас и для тех, кто окружает нас. Христос не зря сказал о том, что я лоза, а вы ветви. Вы не можете приносить плода, если не пребудете на лозе. Пребывание на лозе – это свобода от греха, свобода во Христе. Я свободен от греха, я во Христе. Я от Христа питаюсь. Если вы не пребудете на лозе, если не будете иметь свободу действительно Христову, вы, безусловно, не сможете приносить доброго плода. Вот почему складывается наша жизнь так, что есть такая поговорка: хотел как лучше, а получилось как всегда. Я много хочу сделать доброго, но не получается. Почему, друг дорогой, не получается? Не думаешь? Почему? Потому что не на лозе, потому что не во Христе, поэтому нет свободы. Одно рушится, второе рушится, там не успеваю, там не успеваю, там не успеваю. Почему? Праведник во всем, что он не делает, успеет. Интересная мысль. Вот когда праведник берется за какое-то дело, он будет иметь успех в этом деле. Это характерная черта праведника. Так говорит Писание. Если ты успеха не имеешь, прости, дорогой, ты не праведник. И это все. И вот начни с того, что стань праведным. Тогда будешь иметь успех и будешь приносить добрый плод, и будешь приятен для окружающих. Итак, если доброго плода я не могу принести, и моя жизнь становится для людей невыносимой, эта проблема не в том, что люди вот такие нехорошие. Это твоя проблема, это твоя проблема. Что-то у тебя не то, ты не можешь принести плод благоухания, который привлекает к себе других людей. Павел пишет, вы письмо, вы Христово благоухание. Это же не зловоние, правда? Это же благоухание. А благоухание притягивает, привлекает. Если от меня люди отворачиваются, уходят в сторону, подумайте, может быть, у меня не благоухание, а какое-то ухание другое там. Неприятное. Итак, друзья, первое последствие плода, первое последствие греха, это не может человек принести добрый плод. Второе, мы не сможем получать от Бога то, что просим. Мы не сможем получать от Бога то, что просим, если имеем грех, в котором мы не раскаялись перед Богом. И Священное Писание очень конкретно говорит об этом. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Важно здесь отметить, что это мужей касается. Здесь только указана цитата, но я думаю, что вы ее дома проверьте, пожалуйста. Петр пишет, также и вы, мужья, благоразумно обращайтесь благоразумно с женами для чего? Как с немощнейшим сосудом оказываем честь, как со наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Итак, если муж, ты грубо относишься с женой своей, у тебя препятствие в молитве, аминь, так говорит Писание. Если ты Божьи заповеди не выполняешь, следовательно, не раскаянный грех, что такое грех? Это нарушение Божьей заповеди, ты не выполнил ее. Ты можешь просить, Бог не ответит на твою молитву. По какой причине? Причина одна, ты не получишь ответа, а причина грех, который ты не исповедал. Это последствия греха. Третье последствие греха достаточно серьезное. Если мы грешим, Бог будет наказывать нас, как детей своих. Если мы грешим, это последствия греха, Бог будет наказывать нас, поскольку мы Его дети. Когда христианин согрешает, Бог из своей любви к нему будет наказывать его, чтобы исправить и сохранить его от последующих грехов. Павел пишет в послании к евреям 12:4, «Вы еще не до крови сражались». Подвязаясь против греха. Интересная мысль. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Подумайте, когда у вас будет возможность, об этом серьезных словах. Борьба с грехом до какого состояния достигает? Обратите внимание. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Друзья, подумайте, Божье наказание – это очень серьезно. Божье наказание – это очень серьезно. Если ты испытываешь серьезные переживания, явно видишь, что все-таки Господь, вот если ты согрешил, ты хорошо знаешь, что ты согрешил, и видишь, что ты уже вынудил Бога, если так можно выразиться, чтобы Он тебя наказывал, это значит, что ты не один раз уже пропустил Его голос к тебе. Бог говорит один раз, потом говорит другой раз, а потом начинает уже наказывать человека болезнью. Итак, тоже достаточно серьезное предостережение. Если мы грешим, это последствия греха. Бог не может ответить на наши молитвы. И это вынуждает Его к тому, что Он будет наказывать нас. И самое серьезное, на мой взгляд, хотя здесь все эти четыре пункта важны, это мы говорим о последствиях греха, одно из тяжелейших, на мой взгляд, мы будем пожинать последствия греха. Мы не сосед. Если я это сделал, я это буду пожинать. Иеремия пишет очень важную мысль. Она здесь не указана, этот стих, но хотел бы на нее сослаться. Бог говорит, я накажу. Помните, Иеремия 6 глава, он как-то рассматривает этот текст. Говорит Господь, остановитесь на путях ваших, слушайте голос трубы, не будем слушать, идите, не пойдем. И дальше говорит Господь, вот смотри, что я с ними сделаю. Я обращу беззаконие на голову беззаконника. Вот если ты, друг дорогой, слушать или делал какой-то грех, то последствия греха на тебя будут обращены. Так говорит Господь. Это печальное последствие греха. Если ты сделал грех, то последствия греха на тебя будут возложены. И ты, но никто другой, будет нести ответственность за твой грех, явный или скрытый, но не исповеданный. Павел пишет в послании Галатам, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, друзья, вновь и вновь обращаемся к словам Иисуса Христа. Сказал же к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и эта истина сделает вас свободными. Мы сегодня продолжим наше рассуждение об этой истине. Говорили о том, каким образом человек может получить эту свободу. Говорили о том, почему верующие не делают греха. Верующие, будьте внимательны, те, которые пребывают в Божьем Слове. Очень серьезное предостережение и очень важное. Итак, говоря о свободе христианина, мы вновь и вновь соприкоснулись сегодня с очень серьезными вопросами. Не сомневаясь в том, что сердце трепещет, когда понимаешь, что так говорит Господь. Когда понимаешь, что свобода, вот она, библейская свобода. А у меня даже неправильное представление об этой свободе было. Я думал, что если живу под благодатью, делай все, что хочешь. Ты свободен. Да, если ты действительно свободен во Христе, то ты свободен от греха. И грех ты никогда делать не будешь. Первое, ты будешь знать, что это грех. Ты будешь знать последствия греха. И поэтому, зная, что грех, даже малейший, навсегда отлучит тебя от вечного пребывания во Христе. Навсегда туда не войдет ничто нечистое. Понимая это, ты будешь бежать, убегать греха. Ты будешь убегать от него, понимая, насколько он опасен и насколько он разрушительный. Вот она свобода во Христе. Я свободен не делать грех. Хочешь иметь такую свободу? Она не у меня. Она в Боге. И к этому Богу хотел бы, чтобы мы обратили сейчас наше внимание и еще раз просили, Господи, дай мне быть свободным в Тебе. Я хочу этой свободы. Я хочу быть наполненным Тобой. Я хочу больше постигать Твою волю. Я хочу набраться мужества и с собой разобраться. Заключить соглашение с Тобой на всю оставшуюся жизнь. Господи, свою волю я подчиняю полностью Твоей воле. Пусть будет так, как хочешь Ты, Господи. И пусть для нас правило в жизни будет простое, но очень важное. Я в своей жизни ничего не буду делать, на что Господь не даст своего благословения. Аминь. Аминь. Помолимся, друзья.